Павел Волчек. Плато ветров. Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена. Мексиканская пословица. Сегодня горы снова хотели меня убить. С самого утра они собирали жирные тучи у вершин, ждали, когда мой крохотный караван пройдет по ущелью. Я схитрил. Переждал непогоду под защитным куполом и в полдень, когда заплестело лиловое солнце голема, двинулся в путь. У подножья хребта Заики, где ледник лежит в форме пригревшейся змеи, я услышал странный гул, скрежет и чавканье. Такие звуки мог издавать только лед, смешанный с камнями и грязью. Через 5 минут прямо перед моим караваном прошла лавина. Сначала в гремучем потоке, скрученная в спираль, пронеслась мачта ветрогенератора. Затем всего на миг из ледяной крошки вынырнуло тело в разодранном скафандре. Я успел разглядеть неоновую метку туриста на разбитом шлеме. Зло берет, когда я вижу их трупы. Жалкие дилетанты. Зачем они лезут наверх? Голем — не земля с ее Гималаями. Местные горы невозможно покорить. Этим вечным громадам наплевать на человека. Они позволяют ему карабкаться по своей треснувшей коже, а потом стряхивают, как надоевшую букашку. К счастью, мой караван не пострадал. Ослы вовремя уловили опасную вибрацию и встали как вкопанные. Именно поэтому я не использую роботов. Ни один прибор не обладает тем чутьем, какое есть у животных. Маски, которые я заранее надел на себя и на вьючный скот, тоже оказались кстати. Движущаяся масса льда и камней убивает мгновенно, но немногие знают, что следом в воздух поднимается ядовитое облако пыли, надышавшись которым человек умирает мучительно и долго. Уже 2-й год горы предупреждают, что я здесь чужой. Ну так что же, сам знаю. Возьму у них кое-что и отправлюсь в освояси. Вчера мне повезло. В одной из шахт рухнул пол, под ним обнаружилась пещера. Куда ни плюнь, мерцающие зубья лазурита. Редкая удача. Горы делятся лазуритом, но не терпят шума взрывов. Они будут мстить мне просто потому, что я нарушил их покой. По обходной тропе пришлось подниматься вдвое дольше. Маска мешала обзору, но снял я ее только тогда, когда мы ушли подальше от лавины и пересекли хребет Заики. Оттуда открылся знакомый вид. Среди ослепительных вершин острый пик Смельчака, самой высокой точки на планете. Смельчак. Какое манящее название для сумасбродов вроде тех, на чьи останки я время от времени натыкаюсь. Говорят, гору так назвали в честь капитана из состава первой экспедиции на Голем. Мало ему было открыть планету, годную для жизни. Нужно было еще первым покорить вершину. Имя погибшего капитана в истории не сохранилось. Известно только, что Смельчаком его называли еще до восхождения. Команда тоже таинственно исчезла. Возможно, они отправились вслед за ним. Красивая сказка для альпинистов, съезжающихся сюда со всех концов галактики. Одно но. Смельчак не просто высокая гора. Это дремлющий вулкан, каких нет на Земле. По вечерам он белый, незаметный на фоне снежных вершин. Утром нежно-розовый, как румянец на коже девушки. Только не от рассветного солнца, а от того, что его нутро накаливается изнутри. Природу этого феномена пытались объяснить многие, однако проверить на практике никто не решился. Голограммки Смельчака идут за полцены в сувенирных лавках. Они довольно мило смотрятся в рубке корабля. Любой пассажир, узнав дешевую фигурку одного из 7 чудес галактики, обязательно ткнет пальцем и спросит: «О, ты сам это видел?» Люди как будто забыли, что истинное название самой высокой горы на Големе никак не связано с первой экспедицией и ее капитаном. На языке тех, кто жил здесь задолго до землян, вершина именовалась Шмелчакка, что дословно переводится как «ласковая смерть». После восхода температура пика повышается так быстро, что все живое на его поверхности мгновенно превращается в пар. К вечеру небо налилось свинцом, погода снова испортилась. Извилистая тропа терялась во мраке. Казалось, вот-вот и вступишь в пустоту. До дома оставалось 5 километров. Ноги сами несли вперед. Но я себя сдерживал. Торопливость может все погубить. Пусть совершают ошибки глупые авантюристы, карабкающиеся по скалам. Настоящий мужчина не рискует делом ради острых ощущений. У него есть большая цель. Ценный груз, который достигнет сегодня плато ветров, изменит не только мою жизнь, но и судьбу великого торгового пути, а значит, и судьбы миллионов. Впереди на тропе у расколотого камня что-то темнело. Пятно фонаря еще не коснулось земли, а я уже понял, что передо мной лежит человек. Путник не шевелился. Казалось, что голова его непропорциональна телу. Луч осветил грязный мотошлем. Засверкала мокрая куртка. Ветер принес едкий запах сжженного пластика и резины. По скалам метнулись всполохи. Я приблизился к краю обрыва. В ущелье догорал аэроскутер. Обшивка смялась в гармошку, будто ее дракон пожевал и выплюнул. Капли дождя с шипением ударялись о почерневшее лобовое стекло. Я подошел к распростертому телу. Незнакомец был одет, как на прогулку. Еще один болван отправился в горы налегке. Удивительно уже и то, что он забрался так высоко. По стеклу шлема тянулась паутинка трещин. В дыре размером с кулак показались бледная кожа, влажное веко, страдальческая складка на переносице. Я вздрогнул. Прежде видеть трупы мне приходилось только издали. Их кукольные фигурки лежали на склонах, раскинув руки или свернувшись в позе эмбриона. Их лица были скрыты защитными масками, а иной раз горы ничего не оставляли от лиц. А что, если жив? Я надавил на панель в области затылка и осторожно снял с незнакомца шлем. Восковое лицо, по которому бежали капли дождя, светилось мягким печальным светом. Даже пурпурный кровоподтек на лбу не уродовал его. В темных волосах поблескивала седина. Приподнятые брови и оттопыренные уши делали облик детским, почти комичным. Странно, как во взрослом мужчине могут сочетаться черты мальчишки и старика. Незнакомец казался моим ровесником. 40 земных лет за спиной. Досадно уйти из жизни в самом рассвете сил. Конечно, в нынешние времена внешность обманчива. Кто знает, использовал ли он технологии омоложения и носил ли украшения из лазурита. Мне стало любопытно, и я повернул его голову на бок. Уши не проколоты, медальонов на шее нет. Пальцы вдруг уловили слабый толчок под кожей. Еще один. Я отшатнулся. Путник глядел на меня в упор. Лицо перекошено. Во взгляде горящих зеленых глаз немой крик. Так смотрит ребенок, который едва удержался на ветке. Так смотрит его мать, застывшая под деревом. Так смотрит пилот, когда в полуметре от пассажирского лайнера промчался астероид. Всякий, на кого дохнула смерть, вот так таращит глаза. Губы незнакомца беззвучно шевелились. Кажется, он повторял чье-то имя, но шум дождя гасил шепот. «Не понимаю!» — крикнул я. Он бессильно уронил голову, затылок с хлюпанием опустился в грязь. Его правая рука беспорядочно задергалась в воздухе и указала в темноту. Я посветил фонарем и увидел на тропе опрокинутый кейс размером с чемоданчик для ручной клади. Когда я поднял его и вернулся, незнакомец впал в беспамятство и почти не шевелился. Я пошел назад к каравану, проверить, в порядке ли животное. Ослы прядали ушами и беспокойно постукивали по земле копытами. Держать груз на склоне много часов подряд – нелегкий труд. Нужно было все обдумать. По правилам скалолазов Голема на исходе пути ты имеешь полное право оставить лежащего путника. Иначе и сам не дойдешь, и ему не поможешь. В конце концов, он по собственной воле потащился в горы. Еще местные говорят, не бери в свой дом того, с кем случилось несчастье. Беда войдет к тебе и станет хозяйкой в твоих покоях. Нужен ли мне лишний пассажир? И не рискую ли я из-за него потерять ценный товар? Да и смогу ли транспортировать человека без сознания до плато ветров? Допустим, если взвалить на спину пару мешков с лазуритом, можно разгрузить одного осла. Подниматься в гору с тяжестью для меня дело привычное, а у незнакомца появится шанс выжить. План выполнимый. Но зачем мне все эти хлопоты? Я прислушался к внутреннему голосу, который никогда не подводил меня в торговых и житейских делах. Он подсказал, этот человек не случайно возник на твоем пути. Когда я поднял его, незнакомец застонал, но так и не открыл глаза. Только теперь я заметил, что в левой руке он держит что-то длинное и блестящее –